Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и прославляем Твое дивное и славное имя на месте всем. Да возвеличится милость Твоя и обновится помазание Твое для искупленного племени Твоего. Да будут разрушены здесь дела дьявола и замыслы его во имя Иисуса Христа. Да воспрянут сегодня святые Твои и воспоют Тебе песнь хвалы. Дух Святой, я передаю это служение в руки Твои. Позволь нам воспринять глаголы вечной жизни. Распространи наш разум и дай ему способность воспринимать Твое могущественное, великое, неземное, вечное Слово. Благодарю Тебя. Я принимаю обетования Твои для наследия Твоего, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Можете садиться. Евангелие Луки, глава 18. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Привилегия святых вновь и вновь в своей памяти воспроизводить посвящение, которое вы произвели. Всякий раз, когда кто-то из святых желает посвятить своего младенца, своего ребенка Господу, мы всегда должны приводить на память то, что посвятили мы в свое время, потому что мы одно тело во Христе. И я хочу, чтобы мы это постоянно сознавали, чтобы не было одиночного, отдельного какого-то случая, отделенного от тела Христова. Всякий человек в теле Христовом, посвящающий своего ребенка, это часть тела Христова. Вспоминайте о всех посвящениях как об общем и благодарите Бога за это. Слово Божие, когда говорит здесь, приносили к нему и младенцев, намеренно упускает мужского или женского пола. Вы знаете, что младенца женского пола нельзя было приносить, то есть или посвящать его. Посвящались обычно только младенцы мужеского пола. Но здесь Слово Божие говорит, и приносили к Нему младенцев. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Вот почему матери устремились к Иисусу, они поняли, что именно в Нем пол устранен, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Я прекрасно понимаю, когда некоторые хотят, чтобы первый был мальчик, некоторые хотят, чтобы была девочка. Но, впрочем, какая разница? Ваш ребенок будет мальчик или девочка, во Христе Иисусе не существует пола, и в вечность, когда мы придем, там тоже не будет пола. Самое главное, чтобы он был посвящен Богу, и чтобы помазание Божие пребывало на нем. Я понимаю, что вначале это было просто образно, на мужчине почивал как бы дух власти, силы. Вы скажете, и сегодня это так. Нет, сегодня это не так. Сегодня во Христе Иисусе и женщины, и мужчины имеют полное право к Иисусу и имеют полное право на престол. Поэтому здесь написано, приносили к Нему и младенцев, и грудных детей. И Слово Божие говорит, из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Потому что они избавлены от греха, им не вменяется грех. И Слово Божие говорит, если мы не дойдем до такого состояния, мы не войдем в Царство Небесное. Люди, как бы не были ни глубоко посвящены, если они разделяют мужчин и женщин, я имею в виду в духовном смысле, я не имею в виду в семье, где по плоти Бог поставил ответственным мужчину и сказал, двое будете одна плоть. Он не говорил, двое будете один дух. Он не говорил жене ходить за мужем в то собрание, в которое ходит он. Быть может, он ходит в собрание развратителей. Это что, значит, жена должна идти за ним? Или должна спрашивать у него, если он совершенно ничего не понимает, к Слову Божьему безразличен, она что, должна не спрашивать у него? Значит, мы неправильно понимаем место Священного Писания, где Павел говорит, жены в церкви да молчат, если хотят учиться, пусть спрашивают у мужей. У каких мужей? Что, разве все мужья понимают или всем мужьям дано слово? Павел говорит, разве от вас вышло слово или до вас одних дошло? Слово Божие выходит от тех людей, которые посвящают себя Богу, которые изучают Писание, которые размышляют о нем, и будь то мужчина или женщина, Дух Божий будет почивать на них. И Павел провозглашает, нет во Христе Иисусе ни мужского пола, ни женского. А в этой главе он говорит, я пишу вам заповеди, только духовный или пророк разумеет то, что я пишу. И духовность это не говорение на иных языках, как мы говорили, а плод духа. Вы духовными становитесь поистине только тогда, когда крест Господа Иисуса Христа сделал свою работу и ваша ветхая природа устранена. И тогда новая природа называется духовной природой. Вы живете на уровне новой духовной природы. Вот это и есть духовный человек. И здесь говорится, таковых есть Царство Небесное. Поэтому я еще раз хочу сказать. Сейчас мы будем молиться и благословлять святые наши Валерий и Вика, Виктория. Хотят посвятить своего младенца. И я хочу, чтобы вы вспомнили, что посвящая этого младенца, независимо от его пола, Дух Святой будет почивать на нем, как почивает на вас. И все те мужчины, которые не поймут этого значения, не войдут в Царство Небесное. Все те мужчины, которые разделяют, и все те женщины, которые согласны с этим разделением на низший и высший. Женщины, они ниже мужчины. Соответственно, это равнозначный помощник, отвечающий всем требованиям. Точно такой же, только у него другая функция. Поэтому все вставшие сейчас будем благословлять. И в этом посвящении вы прострете вашу правую руку, символ правовой деятельности, как тело Христа. И Дух Святой сойдет и прикоснется, и будет почивать на всем младенце. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое святое божественное полномочие и исполняя служение Твое, да прикоснется Твоя божественная десница к младенцу сему во имя Иисуса Христа, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и да даст Тебе мир, да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся, да пребудет помазание Бога моего на Тебе отныне и до века, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Все вместе сейчас будем.
Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, лишь по слову жить и Тебе служить. Поклоняться в духе истине. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Твой сиял во мне, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный дорогой. Научи Господина Твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи желанный дорогой, край желанный дорогой.
Вторая книга царств, глава 14. И заметил Иав, сын Саруи, что сердце царя Давида обратилось к Авессалому. Авессалом был изгнанником. Практически Давид его не изгонял, он бежал сам от гнева отца своего, потому что убил своего брата, первенца в семье своего отца. Убил за сестру свою Фамарь, за то, что Амнон, его брат, изнасиловал ее и отказался взять ее себе в жены. Согласно закону, если мужчина изнасилует девицу, он должен взять ее себе в жену и никогда не мог ее оставить. Согласно закону, если жена не понравится мужу, он может дать ей разводное письмо и отпустить. Но в данной ситуации, когда она была изнасилована им, то он никогда уже не мог ее оставить. Амнон же выгнал ее от себя, и поэтому гнев Божий пришел, и рукой Авессалома, несмотря на все усилия Давида, был исполнен над Амноном, и Амнон был убит. И как мы с вами рассматривали, Фамарь является символом праведности, потому что ее имя – праведность, Тамара, праведность. И когда он хотел взять ее незаконным путем, как вы рассматривали, то он погиб. И все сегодня люди, которые пытаются приобрести праведность незаконным путем, погибают. Незаконным путем – это когда я пытаюсь обрести ее путем личной праведности, достигнуть ее путем дел или путем закона. Существует только один правильный путь. Это не путь аскетизма, это не путь вседозволенности, это путь дорогого принятия, спасения, оправдания и совершенства в Иисусе Христе. Когда мы принимаем совершенство, тогда мы можем стремиться к совершенству. Когда мы принимаем праведность, тогда можем творить правду. Все люди, стремящиеся к совершенству, но не принявшие совершенство, никогда не достигнут его. Все люди, стремящиеся к праведности, но не принявшие праведность, никогда не достигнут его. Все люди, стремящиеся к спасению, к полноте спасения, но не принявшие спасение, не достигнут полноты спасения. Поэтому точно так произошло с Амноном, он был убит, и Авессалом бежал к своему деду, то есть он бежал в дом матери своей, к царю Гессурскому. Мать его была Мааха. И здесь говорится, что после этого Давид не стал преследовать его там. Мы будем смотреть эту причину, почему Давид не стал его преследовать в доме его матери. Но здесь написано, что по прошествии времени Иав, военачальник Давида, сын Саруи, он заметил, что сердце царя Давида обратилось к Авессалому, и послал Иав в Фикою и взял оттуда умную женщину и сказал ей: «Притворись плачущую и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим. И пойди к царю и скажи ему так и так». И вложил Иав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фикоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь!» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер. И у рабы твоей было два сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их. И поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийцу брата твоего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Это приказание шло вопреки закона. Давид прекрасно знал закон, что убийца, который убил, не имеет значения, брата своего убил или кого он убил, он должен быть убитым. Если убийство было преднамеренное, то никакой город-убежище не спасет. Но она говорит ему, что этот убийца является наследником, и если убить его, тогда ничего не останется. И она стала умолять его, чтобы он превзошел закон. И Давид превосходит закон и говорит ей: «Хорошо, я даю приказание и дам, чтобы сын твой остался жив, чтобы его не убили». Но женщина фикоитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». Практически он произнес проклятие на самого себя, Давид, в это время. Когда мы говорим «Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь во веки веки», это проклятие, это заклятие. Мы этим самым ставим себя под заклятие перед Богом, что действительно то, что мы говорим, исполнится под клятвою. Другими словами, если это не исполнится, то я должен умереть. Он сказал: «Жив Господь», он клянется Господом. И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнесший это слово, обвинил самого себя, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня, и раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно раб твой Иав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчею дать делу такой вид. Раб твой Иав научил меня, но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иаву: «Вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». Я пока остановлюсь на этом месте, на этой притче. Слишком много места заняла она в Священном Писании. Вы знаете, что Дух Святой очень аккуратен и очень бережет бумагу. Он никогда не марает, как люди, писатели. Им лишь бы, чтобы книга была толще, чтобы больше получить. Но Дух Святой совершенно другого склада. Каждое слово у него имеет свой вес. И если он так много посвятил этой притче место, это говорит о том, что она очень важная для нас. Вы знаете, что все мы повинны. И точно так же мститель за кровь может гнаться за нами. Здесь открывается некоторая тайна. Мы говорили с вами о городе убежище, но здесь открывается еще одна тайна. Сегодня Дух Святой хочет ее вскрыть. Город убежище. Города убежище, куда убегал убийца, когда убил, как мы говорили, непреднамеренно, нечаянно. Рубили вместе дрова, и топор сорвался и ударил человека. И он умер. Я не имел на него ни вчера, ни третьего дня ничего, и поэтому я все равно должен бежать в город убежище, потому что закон говорит: мститель за кровь может убить меня и будет прав. Но в этом городе убежище не может убить. Но теперь мститель за кровь был сам царь. Это был его сын, и он был сам мститель за кровь. Почему он не стал преследовать? Написано: и не стал его преследовать. Он мог бы пойти туда, потому что это был его родственник. Это был его тесть. Он мог прийти к нему и забрать своего сына оттуда и привести суд над ним. Почему он не стал его преследовать там? Здесь говорится о каком-то месте, где душа, совершившая поступок, который карается смертной казнью, может избежать этой смертной казни. Хотя здесь говорится «изгнанника своего», но Давид не изгонял его, а Авессалом сам убежал. Если бы он не убежал и понадеялся, что царь не убьет меня, потому что я поступил правильно, он все равно бы убил. Он что-то бы сделал, но Авессалом убежал сам. И я хочу показать, что это дом его матери. Где является дом матери для нас? Кто наша мать? И где дом этой матери? Вы знаете, что написано Иерусалим, Вышний Иерусалим, матерь всем нам. Вышний Иерусалим. Быть может, странно звучит, почему не в Иерусалиме, почему в этом языческом городе, но запомните, речь идет о церкви, которая действительно вышла из язычества. Она не из Иерусалима вышла, она стала Иерусалимом, она воздвигла, из нее был построен Иерусалим. Но именно здесь показывается церковь Иисуса Христа. Вы знаете, если человек повинен смерти, и над ним грех, и Слово Божие говорит, если церковь начнет молиться о нем, то она может вызволить его от греха. То есть он может спастись. Мститель за кровь не сможет настигнуть его. Мститель за кровь — это не сатана. Мститель за кровь всегда Бог. Сатана никогда не мстит. Он проливает кровь, но он не есть мститель. Нам кажется, что сатана мститель. Нет. Он мстительная личность, но он не мститель. Существует справедливое возмездие. Оно находится у Бога, и Он является истинным и подлинным мстителем за кровь, за всякое несправедливое даяние. Вот почему Слово Божие говорит: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас, снисходя друг к другу». Вы знаете, все, как я часто говорю, все мы имеем разный духовный уровень, разный культурный уровень воспитания. Но самое главное, помимо культурного уровня, мы имеем разную природу. Ветхую природу. И иногда нам кажется, это не оскорбляет. Мы и так говорим, мы привыкли, но это может оскорблять другого человека, духовного. Чем выше ваша духовность, тем вы более ранимые. Вы начинаете чувствовать и понимать буквально все. Вы становитесь просто ранимыми. Но вы не сходите, несмотря на то, что сердце ваше ранимо, вы не сходите к личности во имя Иисуса Христа. И вот когда вы не сходите, это и говорит о том, что эта личность спасается у вас. Вы знаете, Бог бы по своему неизменному глаголу должен был давно уничтожить всех нас. Мы настолько по своей природе жестокие, неблагодарные, и настолько так часто оскорбляем друг друга этой неблагодарностью, черной неблагодарностью. И Бог бы нас уничтожил, если бы не было дома матери. Он сказал Петру: «За что вы простите человека, будет прощено и у меня на небесах. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что разрешите на земле, будет разрешено на небесах». Дух Святой открывает тайну. Отец Небесный нуждается в таком доме. Он желает спасти отверженного. Я не имею в виду, написано, всякий грех, грех к смерти. Мы сейчас говорим не о таком грехе, который является хулою на Духа Святого. У Авессалома не было хулы на Духа Святого в данной ситуации. Это не было хула, это был грех, и каждый грех к смерти. Но Павел говорит: я не говорю о такой смерти. Есть грех к смерти, но я говорю не о том, чтобы молился. Он показывает, есть грех по отношению к Духу Святому, где бесполезна будет молитва, и никакой дом уже не поможет, и никуда вы не сбежите, вы просто будете убиты. И вы знаете, когда грех к смерти, мы увидим его, человек, во-первых, никуда не убегает. Грех смерти — это человек остается на месте и не убегает. Он вызывающе себя ведет, но Авессалом не вел себя вызывающе. Он просто бежал в данной ситуации. И Дух Святой раскрывает в этой притче, что бежал наследник. Что несмотря на то, что мы обвинили или оскорбили друг друга, но мы должны понять, что обидчик наш является наследником, точно так же, как и я являюсь наследником. Слово Божие говорит: ненавидящий брата своего, человека-убийца. Вы, наверное, замечали иногда в глазах некоторых братьев и сестер по отношению к себе неприязнь. Неприязнь — это есть ненависть. Это природа ненависти, неприязнь. Человек не хочет с вами разговаривать, он не хочет вам помогать, он отворачивает от вас и пытается вас как-то осудить. Вы это чувствуете. Но слава Богу, что находятся другие, которые могут снизойти к вашему невежеству, к вашей жестокости и простить вас во имя Иисуса Христа. Если бы этого не было, повторяю, мы повинны были бы смерти. Но главное заключается в том, что когда мы так поступаем, по своему незнанию, все равно мы просим: «Господи, я не хочу ненавидеть брата моего. Я люблю», мы провозглашаем, и этим самым мы убегаем. Когда мы признаем свой грех, когда мы признаем свой проступок перед братом, перед мужем, перед женой, перед детьми, перед родителями, если мы неправильно поступили, и мы это признаем, то это признание дает нам возможность убегать вот в этот дом-убежище. Обычно домом-убежище является сам Христос. Но теперь Христос сказал: домом-убежище также является церковь Его. Вы можете скрыться в ней. Часто бывает, двое людей поссорились между собою, и тогда в церкви есть люди, которые могут примирить вас, поставленные на это. Вы можете прийти, и этот человек, этот помазанник Господний, примирит вас и скажет: «Прости своего обидчика, прости его». И вы обязаны простить в этот момент. Вы говорите: «Я прощаю», хотя ваши чувства все возмущены, все у вас возмущено, но вы направляете вашу волю, ваш разум на прощение. И вы прощаете. Таким образом, этот человек скрывается там. Но должно пройти время. Он не может видеть лицо Отца. Он скрылся. Вы его простили. Это еще не дает ему права видеть лицо Отца. Нужно что-то другое. Нужно будет прийти и признать эту вину. То есть, вы знаете, нужно ее признать. Не просто. Бывает, люди просят прощения. Но часто обидчик не видит себя виноватым настолько, насколько он виноват. Ему кажется, что вина его ничтожная, или вообще он не виноват. Ему говорят, что этот человек оскорблен твоим поведением и действием, а он удивляется, почему он должен быть оскорблен, он считает себя правым. И он просто сознается, но нужно полное сознание, и Дух Святой приведет нас. То есть каким образом он нас приводит к этому? Вот когда мы не сходим друг к другу, это возможность. Это возможность подниматься в духе. Если бы не было у нас возможности снисходить друг к другу, мы никогда бы духовно не возросли. Это наилучшие возможности духовно возрастать и проявлять Дух Христов и характер Христов. Он говорит: как солнце сияет в небесах, светит на злых и добрых, как дождь нисходит на всех, он говорит: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд. Поэтому эта притча показывает, каким путем Бог нас прощает, когда мы сами убегаем, сами себя осуждаем. И мы убегаем в церковь и говорим: Боже, я часть. Вы начинаете провозглашать: я часть твоего тела. Что же Бог будет делать с этой частью? И здесь написано: и увидел Иав, военачальник. Потому что Давид первому ему бы сказал: уничтожь. Он получил бы, он военачальник, он ближайший исполнитель царских повелений, и он должен был бы уничтожить. И вот через этого исполнителя он говорит: возврати его. Исполнитель царских повелений увидел сердце царя, обратилось к Авессалому. Это говорит о том, что сердце Божие любит и обиженного, и обидчика. Об Амноне сказано: и плакал о нем царь во все дни своей жизни. То есть часто бывало, он улыбался, но когда оставался наедине, вспоминал о своем первенце, скорбел и плакал во все дни до дня своей смерти. Я встречал таких женщин, вдов, которые плакали по своим мужьям до дня своей смерти и умирали раньше времени, потому что чересчур скорбели о них. Давид не умер раньше времени, но Слово Божие говорит: скорбел во все дни жизни своей. Это говорит о том, что он любил. Но несмотря на то, что он любил и скорбел, я знаю, что много таких пало людей, в церкви пало. Они не вошли к высотам, они не вошли в полную меру возраста Христова, потому что не нашлось человека, кто бы снизошел к ним, кто бы мог их простить. Их не простили, и они, будучи непрощенными, и притом законно непрощенными, умерли, не достигнув полноты духовного роста. И поэтому Бог скорбит о таких людях, потому что у них было все, чтобы прийти к этим вершинам, чтобы взять праведность законным путем, взять ее даром, взять по Слову Божьему. И сегодня Дух Святой говорит об этой скорби и об этом любящем сердце отца. И сердце отца, несмотря на скорбь к своему первенцу, обращается к Авессалому. И тот изгнанник получился, и этот убит, и тот. Мать начинает скорбеть, истинная мать, посмотрите на ее сердце. Притчей, как эта умная женщина, прообраз церкви. Она показывает, они оба мои сыновья. Хорошо, они поссорились, закон говорит, должен умереть. Но поймите, мать не понимает никакого закона. Для нее и вор, и убийца, если он ее сын, он для нее остается сыном. Какой бы ни была дочь, она остается ее дочерью. Я говорю о материнской любви, не о той жестокости, которая сегодня во многих сердцах матерей, которые безразличны к своим детям, как страусы к своим детям, которые кладут яйца свои на песке и не заботятся, что кто-то может наступить, что нога зверя может растоптать его. Обычно все звери прячут свое потомство, а из безразличия. Это грех сделал безразличным. И Слово Божие говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое. Но если бы она и забыла, встречаются такие люди, и чем больше грех захватывает землю в свои цепи, в свои лапы, тем более сердца матерей становятся жестокими, сердца отцов жестокими к своим детям. Я имею в виду в церкви. Я не обращаю внимания сейчас на мир, я говорю о церкви, я смотрю, как родители безразличны к своим детям. Они не понимают, что такое истинная любовь. Вначале они боятся, а потом выгонят из дома своего ребенка. Они не понимают, что истинная любовь в наказании в свое время. Они этого не понимают, они говорят, я люблю, если ты любишь, я посмотрю, как ты дальше будешь любить. Та мать и тот отец, которые не наказывали своих детей, они не любили своих детей. Слово Божие говорит, кто любит, тот наказывает. Потому что наказание – это мера правильного воспитания. Нервная система без наказания расстраивается. Бог нас так сотворил, что нервная система нуждается в вожжах, в какой-то упряжке, и это розга. Я видел детей, которых не наказывают, они нервные. Требовательные, они руководят своими родителями, падают на спину, ногами бьет, дай, требует, визжит, кричит, и те повинуются его крику. Хотя дети должны повиноваться не только розга, это то есть явление очень редкое. Нужно молиться, чтобы Бог дал мудрость, чтобы вы посмотрели на ребенка, и он замолчал. Нельзя, значит, нельзя, тишина. А нет, чтобы все время его колотить и колотить. Я видел и избитые, и все равно кричат, все равно требуют, все равно не слушаются. Вот здесь Слово Божие как раз и показывает материнское сердце. Они оба мои. Он хочет, чтобы у церкви было такое сердце, чтобы были чувствования, как во Христе Иисусе. И это мой сын, и это мой сын. Они поссорились. Вы часто наказываете ребенка, но вам жалко иногда двоих. Вы смотрите, и тот виноват, и тот. Почему ты его ударил? Он меня первый ударил. Почему ты так на него сказал? Он первый на меня так сказал. Что вы делаете в данной ситуации? Они оба обозвали друг друга. Только что тот первый, а тот последний. Так вы оба виноваты. Не имеет значения. Ты все-таки сказал, но он на меня. Не имеет значения. Вы сейчас оба одинаково виноваты. Он на тебя сказал, и ты на него. Он тебя ударил один раз, ты ударил его два раза, три раза. Ты его избил. Он младше тебя. А ты его избил, вместо того, чтобы снизойти к младшему. Слово Божие учит нас не сходить к немощным людям, к младшим нас. Когда мы не сходим, этим самым мы показываем, что мы старше. Они могут казаться в себе, как любой младший, ему кажется, что он оделся, погиб папин или мамин туфли, и все, он уже мама. Они играют только в маму и папу, но вы старшие, вы не играете в эти игры, и поэтому вы должны не сходить друг к другу, прощая друг друга, как и Христос простил вас. В этой притче выражено прощение, без которого мы не можем прийти в небеса. И здесь Слово Божие говорит, что царь обратил внимание на эту женщину и послушался ее слов и возвратил сына своего. А теперь посмотрим, что он сказал ему. Стих 23. «Встал Иав и пошел в Гессур и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видел». Почему царь не захотел, чтобы он увидел его лицо? Я думаю, что сердце его обратилось, и он страдал за своим сыном. Но царь хотел, чтобы сын стал искать его лица. Видите, это сердце царя обратилось к Авессалому. Это не сердце Авессалома обратилось к отцу. Это сердце царя, и это царь позвал его. Это царь возвратил его. Авессалом не просил. Слово Божие иногда говорит, меня нашли не искавшие меня. Иногда Дух Святой нас привлек назад от греха, от преступления. Но мы не чувствуем того общения, которое было раньше. Мы не можем встречаться в этом общении, видеть лицо Отца, которое раньше видели, имели раньше это общение. Грех прощен, мы взяты в церковь, иди в свой дом. А лица моего пока не будешь видеть, потому что он еще не взыскал лица Отца. Мы увидим, когда он взыщет, он узнает его. Теперь описывается характер и внешность Авессалома. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел. Теперь я хочу остановиться на описании этого царского сына. Это не просто красавец, признанный специальной коллегией. Слово Божие признает его таковым. Редко рождались такие мужчины. Практически только об одном человеке так было сказано, об Адаме сотворенном. После сотворения Адама, когда грех вошел в мир, не было больше человека без порока. И впервые показывается телесно беспорочный человек, у которого все было доведено до абсолютизма, до совершенства. Дух Святой просто хотел показать нам нечто, какой-то образ, какой-то пример. Во-первых, он был хвалимый помимо всего. Это говорит о его характеристиках, что у него был характер, несмотря на то, что в прошлом он так совершил, но у него был покладистый характер. У него был прекрасный характер, общительный характер. Он мог настолько общаться, что его все хвалили. Вы знаете, если человек красивый, но дерзкий, хам, гордый, тщеславный, люди будут избегать его и не будут хвалить его. Но здесь написано, его хвалили. Говорится о его необыкновенных волосах, которые отягощали его, и их приходилось все время стричь. Вы знаете, что волоса на мужчине, когда они растут, символ их является грехом, поношением. То есть мужчинам запрещено было носить длинные волосы, назареи только носили его. И это значит, назарей носил на себе какое-то поругание, какое-то поношение. Это был позор, согласно Писанию. И поэтому голова его отягощала, и он стриг. Несмотря на то, что его хвалили, здесь говорится о том, что у него был грех, и ему нужно было избавляться от греха. Это прообраз. Здесь говорится, что он был совершен, тем не менее. Слово Божие называет его совершенным. Его совершенство сказалось в его детях. У него было 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь, и тоже сказано, девица очень красивая. Женщина очень красивая. Мы третий раз встречаемся с этим именем. Фамарь, которая стала женою Иуды и вошла в родословную Иисуса Христа, которая имела тройственную печать. Потом Фамарь, дочь Давида, и теперь Фамарь, дочь Авессалома. Назвал ли он ее по имени своей сестры Фамарь или почему, но опять. Здесь говорится, что Авессалом на данный период обладал праведностью, законной праведностью. У него была законная праведность, у него было 3 сына. Это 3 сына говорят о том, что у него было законное правление, у него было все в достатке, в совершенстве. 3 – это 12, потому что эти 3 имеют в виду все равно 12. Вы увидите, что тройственность исходит из этой тройственности, 4 стороны у каждой будет, и мы придем к числу опять 12. Поэтому здесь говорится о совершенстве. И я сразу наперед скажу о удивительном совершенстве. В данный период Слово Божие не видит ничего за Авессаломом. Сердце пока его чисто. Он совершенный.
как никто, и у него есть все, как у Херувима осеняющего. Все, что здесь описано об Авессаломе, точно так же написано об осеняющем Херувиме. Он был венец, у него было 12 звезд, то есть у него была эта тройственность. 12 – это правление Божие, это теократия Божия, это порядок Божий. В данной ситуации он обладал этим порядком и обладал плюс праведностью, которая была законная. И его все хвалили, но написано, лица царского не видел. И теперь здесь пишется дальше, он захотел его увидеть, наконец он возжелал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим, видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень, пойдите выжгите его огнем. И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему, зачем слуги твои выжгли мой участок огнем? И сказал Авессалом Иоаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иоав к царю, и пересказал ему это, и позвал царь Авессалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома. Я понимаю, что у нас, так как мы читали дальше, образ Авессалома не совсем хороший образ, отрицательный. Но я хочу обратить внимание, что до этого времени это образ положительный. Вообще имя Авессалом означает «отец есть мир». Отец мира. Его имя звучит так. Значение имени. Отец мира. И здесь дальше говорится, что он настолько возжелал видеть лицо отца, что готов был умереть. Он сказал, либо убей меня, либо зачем я пришел сюда, лучше было бы мне оставаться там, нежели я пришел сюда и не могу видеть лицо отца. Вот когда появляется такая смертная тоска по общению с Богом, только тогда вы сможете увидеть его лицо. Если нет этой жажды, человек не увидит. Почему многие люди не могут получить крещение Духом Святым? У них недостаточно жажды. Она у них есть, но у них ее недостаточно. Там написано, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Видите, когда человек переживет, это действительно будет что-то удивительное. Он сказал, кто жаждет. Значит, жажда должна достигнуть своего апогея, своей какой-то вершины. Как достигла она у Авессалома, он сильно возжелал. И он стал действия какие-то производить, чтобы кого-то послать к царю, чтобы кто-то мог пойти и ходатайствовать. И он начал, так как Иоав был посредником. Иоав его привел, военачальник. И поэтому, так как он его привел, то он стал бороться за право видеть отца. Тот, кто его привел, он выжег у него поле огнем, и тот вынужден был к нему прийти. Несмотря на это, он не мог поднять на него руки, он знал, что это царский сын. Он просто спросил, зачем? Он сказал, я не хочу больше жить, если я виноват, убей меня. И тогда тот пошел, сказал Давиду, и когда Давид узнал об этом, позвал его к себе. Здесь он поклонился пред отцом. Он был счастлив видеть лицо отца. Отец был счастлив видеть своего сына. Для него Авессалом заново воскрес. Он видел в нем все. Это был совершенный человек. И что же происходит после этого? После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда приходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Теперь вы видите, совершенно образ меняется. Что-то произошло с человеком. И я хочу сразу обратить внимание, почему царь не обратил внимания на то, что его сын стоит у ворот и встречает всех идущих на суд. Разве он не видит, что поток просителей иссяк? Он совершенно оказался свободным. Все идущие на суд к царю попадают к Авессалому. Вы думаете, что царь не знал это? Знал. Знаете, что как раз Авессалом исполнял то, что должны были исполнять все царские сыновья. Они, как помощники и первые при дворе, должны были снимать со своего отца, то есть эту тяжесть, и помогать ему в суде. И поэтому Давид радовался этому, что у него такой прекрасный, хороший сын, которого не надо заставлять, которому не нужно давать какие-то поручения, он прекрасно сам справляется. Все люди хорошо отзываются об Авессаломе, что он правильно рассудил, правильно решил. Но он не знал одного, что тот говорил царю: «Некогда вас выслушать». Дети имели полное право, дети судьи всегда были одновременно судьями. Если вы внимательно читали книгу «Судей», то вы видели, что и дети священника, и дети судьи исполняли те же функции, которые исполнял сам судья. И иногда могли приходить и жаловаться к суде и говорить: «Вот ты состарился», — сказали они Самуилу, — «а дети твои не ходят твоими путями». «Ты судил нас, дети твои судят». У Илии точно так были священники. Еще у другого судьи: «Дети не ходят твоими путями, дай нам другого судью». Но здесь, наоборот, израильтяне хвалили. Не было столь хвалимого человека. Он всем нравился. Он исполнял роль ту, которую исполнял Херувим, осеняющий в небесах. Он должен был представлять отца и должен был возвеличивать, потому что вся слава, которую имел Израиль, исходила только от одного человека, Давида. Давиду не обязательно было присутствовать при войне, когда Иав воевал. Иав выигрывал войны, был блестящим военачальником по одной простой причине, что Дух Святой, почивающий на Давиде, ради Давида помогал и давал победу Иаву. Иногда люди думают: «О, это я». Иав, возможно, тоже приписывал себе некоторые победы, но однако глубоко знал, что не будь Давида, он проиграл бы и не выиграл бы ни одной битвы, потому что враг был превосходнее всегда, и победа всегда была за Давидом. Вот почему написано: «Давид победил, Давид победил». Потому что победа исходила от этого мужа. Он был светильник Израиля. Вы знаете, что вся победа церкви и каждого члена исходит от пастора. Это божественный принцип. Если пастор победитель, церковь будет победительница. Если у пастора унылый дух, у церкви будет унылый дух. Если у пастора радостный дух, у церкви будет дух радостный. Если пастор будет пламенеть духом, церковь будет пламенеть духом. Потому что Бог будет давать вам от духа моего, от духа каждого пастора, который пасет. Я имею в виду тех пасторов, которых поставил Бог. Там, где не демократическая структура, там все происходит от пастора. Потому что так Бог делает от одного человека и дает вам победу. И как только вы ее начинаете приписывать себе... Вы знаете, я благодарю Бога, у меня нет пока таких помощников Авессаломов, но есть люди, которые хотят сделать их Авессаломами. И говорят: «Да, у него нету времени, или вот он такой-сякой, вот этот человек лучше, и у него больше мудрости, и он сделает вот то-то и то-то», и они намеренно начинают. Но это совершенно другие люди, но слава Богу, что помощники умеют правильно направлять этих людей. Вы знаете, один ушедший говорит: «Все помазание уже осталось у брата Аркадия, только помазание, слово перешло уже к помощникам, слова у него нет». То есть они хотят каким-то путем создать Авессаломов здесь. Создать. Если их нет, они пытаются их создать. Сатана пытается через нечестивых людей создавать образ Авессалома. Потому что, поймите, Авессалом не стал сразу таким, это был отец мира. Он не стал сразу таким, он был херувимом, он не стал дьяволом сразу. Каин не стал сразу Каином. Было время, когда Каин был человек Божий. Сатана еще не вошел в него. Он только рвался в его сердце, и Бог предупредил его: «Бодрствуй, ты еще можешь изгнать». И когда сатана подходит к вам, вы можете еще изгнать. Но если вы уже впустите его туда, тогда уже изгнать будет бесполезно. Вы станете марионеткой, и вы поднимете руку на царя, как это сделал Авессалом. Он стал вместо того, чтобы защищать права царя, худую молву распускать. Точно Херувим распускал худую молву в небесах. Ведь он был практически пред Божьим троном, осенял Божий трон, то есть покрывал его. Ангелы не видели Отца. Он сам его не видел. Но он говорил об Отце, он был близок к Нему, и он мог говорить, какой Бог. И вместо того, чтобы говорить, какой Бог, что вся слава, все, что вы видите на мне, это от моего Отца. Почему такой прекрасный Авессалом? Разве это не генетика Давида? Это же генетика Давида. Почему такой прекрасный сын? Да потому что у него такой прекрасный отец. Почему такая прекрасная дочь? Да потому что у нее такая прекрасная мать. Видите, генетика — это сильная вещь. И поэтому мы от нее отрекаемся. Принимая другую генетику, мы принимаем другую мать. У нас становится мать Вышний Иерусалим, и Бог становится нашим отцом. И мы имеем совершенно новую природу, чтобы уже не зависеть от наших матерей и отцов. Но Авессалом зависел, потому что Давид был праведным человеком, и поэтому у него родилось такое сильное, прекрасное потомство. И здесь этот человек написано: «Доколе не нашлось в тебе развратного, доколе не нашлось в тебе лукавого, только тогда я изгнал тебя, херувим осеняющий, из тенистых, то есть с горы Божией. Ты был на горе Божией, ходил среди огнистых камней». Гора Божия — это положение, достоинство. Авессалом имел его. Он имел это достоинство. Но теперь вместо того, как херувим написано: «Посредством неправедной торговли твоей, ты наполнил сокровищницы свои золотом и серебром». Вместо того, чтобы наполнять мои сокровищницы, он должен был говорить хорошо об Отце. И тогда израильтяне бы видели, кто такой Давид. А так, допустим, он затмил отца своего, говоря: «Некуда, вот если бы меня поставили, я бы правильно судил». Он бросал тень на совершенство Давида, что: «Давид вас неправильно судил, я бы судил лучше». Целовал, обнимал их, хотя в сердце этого не было, он рвался к власти. Точно так делал херувим. И Бог молчал, Бог наблюдал, и он увлек третью часть ангелов. Точно так и здесь Авессалом увлек определенную группу людей. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Так многие по простоте своей идут с подобными Авессаломами, не зная, в чем дело, не зная, что они сейчас будут работать на мельницу дьявола. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова, из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Бев-Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилитеи, и все филипеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей, гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. У меня нет сегодня времени продолжить эту мысль, потому что это, с одной стороны, печальная история, с другой стороны, она показывает нам смерть Господа Иисуса Христа, который в свое время точно так же перешел поток Кедрон со своими учениками, и один из бежащих учеников его, Иуда, предатель его. Точно так же мы увидим здесь прообраз, каким образом Бог действует. Но я хочу оставить и перенести это на следующее богослужение, чтобы мы могли рассмотреть более глубоко этот образ. Потому что в наши тревожные дни мы должны знать хорошо этот образ, чтобы не увлечься беззаконием. Потому что беззаконие облекается всегда в правовые формы внешние. У нее правильные законные формы. И распознать его не всегда будет легко. И поэтому мы оставим на следующее служение этот образ и будем разбирать его дальше, чтобы мы могли легко ориентироваться среди массы сегодняшних заблуждений, массы Авессаломов, которые создают новые царства, но которые практически обречены на смерть. Иногда им кажется, что у них большой успех, стечение людей, самые лучшие советники у них, все у них перешло, но Бог останется на стороне законного царя. И чтобы всегда наш глаз видел законное помазание, законное учение, правовое. Поэтому мы оставим это на следующий раз, а сейчас ставши споем псалом. Появилось вопросов с двух предыдущих разборов слова. Но я все-таки начну с тех вопросов, которые подали сейчас. «А молясь, не говорите лишнего». Что в молитве может быть лишнего? Матфея 6 глава 7 стих. Все то, что не соответствует Слову Божьему. Когда мы молимся, мы должны молиться по Слову и согласно Слову Божие. Когда вы что-то просите, вы должны просить согласно Слову Божие, уповая на это Слово, смотреть, какая опора должна у вас в молитве? Иногда человек опирается в молитве на безысходные обстоятельства и говоря: «Боже, ты же видишь, что мне некуда идти. Боже, ты видишь, что я больше не могу. Бог вам не даст только потому, что вы больше не можете, или потому, что вам некуда идти, или потому, что вы голодны, или потому, что вас сильно болит». Это не по слову, это лишнее. Если вы хотите приходить к Нему, Бог во Христе Иисусе уже дал вам все. Значит, вы должны прийти и сказать: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я принимаю это благословение, я принимаю, я имею нужду, и я по слову Твоему принимаю. Аминь, и благодарю Тебя». Вы скажете: слишком коротко, недостаточно веры. То есть у вас недостаточно чувства. А вера от слышания Слова Божия. Продолжайте стоять на Слове Божьем. Не обращайте внимания на чувства. Сердце верит, но это не чувство, которое вы чувствуете. Я часто слышал людей, которые говорят: «Я так верил, и не пришло. И теперь я разбился». Я говорю: вы не верили. Потому что Слово Божие говорит: тот, кто верит, тот получает. У вас были чувства ложные. Вы считаете чувства ваши верою. А Слово Божие говорит: вера – это Слово Божие. Вера от слышания. Когда я прихожу к Богу, я не должен молиться, чтобы Он дал мне ради чего-то. Бог никогда не дает ради чего-то. Он дает нам только во имя Иисуса Христа. Поймите, ни ради кого Он нам не дает. Он не даст ради праведника какого-то, Он не даст ради того, что ваши родители святые. Боже, мои родители такие, ради их Ты можешь мне дать? А что, твои родители Христос? Когда вы говорите «ради». Господи, ради Иисуса. А что, Иисус больной, что ради Иисуса давать? У Него не хватает что-то или что? Там написано «во имя Иисуса». Все то, что вы попросите у Отца во имя Мое, дам вам. Вы еще ничего не просили у Отца во имя Мое. Просите и получите. Теперь, как просить с верою? Написано, когда мы просим с верою. Это значит по Слову Божьему. Вы должны найти на свою нужду в Слове Божьем ответ, что эта нужда есть. Возьмите это Слово Божье, прочитайте, выучите наизусть, скажите, присвойте его себе. Как присвоить? Вы не можете присвоить, у вас не будет дерзновения, если вы не праведник, если вы не совершен. Почему святые не получают? Они несовершенны. Недавно два человека сидят в одном собрании здесь, вышедшие отсюда от нас, и насмехаются. Проповедь идет, что мы к совершенству никогда не придем в этом собрании. То есть, хотя написано, но в итоге это недопустимо, непостижимо. И один, насмехаясь, говорит другому: «Все совершенные у Аркадия». Я бы хотел, чтобы действительно эти слова были истиной для каждого сидящего здесь. чтобы каждый из вас почитал себя мертвым для греха, живым же для праведности, считал себя совершенным во Христе Иисусе, праведным во Христе Иисусе. Когда вы это считаете, тогда все небо ваше, тогда все к вашим услугам. Вот это по Писанию. Отец, во имя Твое я беру, аминь, и славлю Тебя. Отец, во имя Твое наступаю на сатану, он не будет изгонять, вы должны изгнать. Вот это по слову. Не говорите лишнего, говорите только то, что говорит Слово Божие. И будет вам. Начинайте благодарить Его. Не думайте, что Бог, у Бога любви меньше, чем у вас, что вы начинаете говорить: Боже, посмотри на эту ситуацию. Да Бог ее видел вперед тебя. И видит глубже, чем ты видишь. Ты просто приди к Нему и скажи: Отец, во имя Иисуса, по слову Твоему, я беру это обетование. Я его беру. И написано: все, что вы скажете, с верою получите. Следующий вопрос. Брат Аркадий, прошу объяснить Римлянам 8 главу. Написано: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это Дух Святой или Дух Христов? Это природа Христа. Когда ученики сказали: Господи, не хочешь ли мы сейчас огонь с неба низведем? А он сказал: не знаете, какого вы духа. На самарян, за то, что они не захотели принять их в свое время. Они были напуганы, когда пришли и рассказали им, что все эти 2000 свиней бросились в море и увидели одержимого человека, нормально одет и сидит. И они пришли в страх и не приняли их. Тогда, говорит, мы низведем огонь на них. Он говорит: я милости хочу, не жертвы. Я хочу спасти этих самарян. Вы не знаете, какого вы духа. Мы должны знать, что Дух Святой еще не сходил на апостолов. Но Дух Христов уже у них должен был быть. Иисус сказал: вы не знаете, какого вы духа. Вы говорите сейчас не от своего духа. Дух Христов – это дух любви, дух прощения, дух снисхождения, дух милости. Вот о каком духе здесь говорится. Когда у вас есть плод духа, то у вас есть дух Христов. И здесь говорится: кто духа такого не имеет, тот и не его. Вы же видели много людей, говорящих на иных языках, но тем не менее они неприступные, гордые, тщеславные, злые, надменные, грешники, похабники. Встречаясь с ними, только анекдоты, только какие-то скользкие, грязные, липкие слова говорят, на что-то намекают, не поймешь, на что намекают, что хотят от вас. Это уже говорит о том, что не Дух Христов, они не от Духа Христова говорят. Но Христос говорит: посмотрите, какой Дух у вас. Мы можем говорить от плоти, но глубоко в Духе мы потом страдаем, чувствуем опустошенность. Если мы рождены свыше, у нас есть Дух Христов, и мы должны пользоваться Духом Христовым, а не плотским Духом. Его надо на смерть, как мы говорили, надо раздеться и одеть другую одежду. То есть надо переодеться, чтобы дать возможность проявиться Духу Христову. Поэтому Дух Христов – это характер. Характер Христа – это плод Духа. Хотя многие пятидесятники по своему невежеству, я имею в виду славянские, говорят, что это крещение Духом Святым. Меня учили с самого детства. С 6 лет я только и слышал: кто Духа Христова не имеет, тот не его. Это значит, кто не говорит на иных языках, тот и не его. Поэтому все, не говорящие на иных языках, для меня были не его. То есть я на них смотрел, мы еще молятся. Кому вы молитесь вообще? Меня смех раздирал, думаю, да, баптист. Для меня что баптист, что язычник, было одинаково. Я его не отличал от православного. Раз не говорит на иных языках, Духа Христова не имеет. Все. А потом Дух Святой стал просвещать, когда я увидел по слову и стал задавать вопросы. Как же здесь написано, что оказывается, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Спрашиваю православного: ты веришь, что Иисус есть Христос? Верю. Он объясняет, что он верит, что грехи его прощены. Спрашиваю говорящего на иных языках: ты веришь, что ты спасен? Он говорит: о, это что, думаешь, так легко? Это надо заслужить. Я находил православных, которые верили, что они спасены, и верили в оправдание. И пятидесятников, которые до сих пор стремятся, что и говорят в то же время стремятся, и говорят: но все-таки здесь невозможно. Вот проповеди невозможно. Слово Божие говорит: ничего не имеем, но всем обладаем. Они говорят: да, факт. Ничего не имеем факта, то, что всем обладаем, это надо доказать. Да не надо доказывать ни того, ни другого. Слово Божие поставило все на свои места, и кто будет спорить с ним и доказывать, все равно проиграет. Не спорьте с Библией, вы проиграете. Я думаю, вы поняли, что такое Дух Христов. Соответствует ли второе полустишье 14 14 стиха евангельскому учению. Спасибо. Петя, пожалуйста, объясни. Здесь не написано 14 стих какой главы, чего? Четырнадцатая глава, вторая царь. Хорошо, сейчас посмотрим. 14 стих. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Да, соответствует. Здесь она говорит о том, что если без тебя, вот ты умрешь и тебя не будет, то мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю. То есть без тебя мы просто погибнем. Мы будем ничто без тебя. А если будешь ты, то есть она хотела показать, что благословение, все, которое имеет Израиль, оно находится в царе, в Давиде. Точно так, как сказали, ты больше не пойдешь с нами воевать, чтобы не погас светильник Израиля. Они явно понимали, что это светильник. И поэтому здесь как раз учение теократии высвечивается. Она его понимала. Она говорила, мы все ничто, мы все умрем, и ничего никто не будет знать, потому что все от тебя исходит. Поэтому она хотела показать, чтобы царская семья была в сохранности. Возврати сына твоего, потому что от тебя, от сыновей твоих, зависит наше благосостояние. Вот что имела в виду эта женщина. Так что соответствует. Теперь вопросы двух предыдущих служений. Брат Аркадий, является ли обида также и следствием идолопоклонства, когда христианин в мыслях и чувствах посвящает время объекту своей обиды вместо того, чтобы услаждаться Богом? Нет, это не является идолопоклонством, если он посвящает объекту своей обиды, то есть все время думает о ней, все время вспоминает, бередит свою рану сам. Это не является идолопоклонством, он этому не поклоняется, он просто больной, он болеет. Идолопоклонство – это когда человек наслаждается, когда он что-то почитает, перед чем-то преклоняется. А человек не преклоняется, он просто больной, и Дух Святой предлагает ему исцеление, как избавиться. Просто простить во имя Иисуса Христа, а Бог исцелит твою рану. И второй вопрос. Является ли пастор, помазанный муж Божий, тем самым ангелом, который возмущает воду, Слово Божие? То есть истолковывает слово, и мы получаем исцеление. Духовное, душевное, физическое и так далее. Вода возмущена и приходит в действие. Благодарю за ответ. И да, и нет. То есть практически, если вы в теле, когда вы в теле, то тогда вы берете Слово Божие и начинаете провозглашать его. Оно возмущается не через мои уста, а через ваши уста. Если вы будете сердцем веровать и устами исповедовать, будет вам. Я только побуждаю вас к этому, я только говорю под воздействием Духа Святого, но когда вы откроете лично ваши уста и употребите лично вашу веру, вода возмутится, вода придет в движение. То, что я говорю, этого еще недостаточно. Нужно, чтобы вы говорили со мной. Поэтому я говорю и да, и нет. Когда Дух Святой возмущает эту воду через меня, но вы не войдете туда, вы свои уста туда не вложите, свою веру туда не вложите, вода не возмутится. Но вы можете брать Слово Божие, как я сегодня провозглашал, так говорит Слово Божие, все ваше. Вы уже благословены всяким духовным благословением в небесах. Вы можете брать, присваивать себе и благодарить Бога, не говоря ничего лишнего. Боже, только по Слову Твоему, и благодарить Его, и славить Его. Я имею. Я имею. Сатана будет говорить, не имеешь. Так я имею. Слово Божие говорит, что я имею. Сатана будет всегда говорить, но ты этого не чувствуешь, боли остаются. А вы будете не обращать внимания и говорить, Слово Божие говорит, я имею этого Иисусе, а я уже взял. Если вы молитесь продолжительно сегодня и завтра, то, как я говорил, сегодняшней молитвой вы уничтожаете вчерашнюю молитву. И так каждый день вы молитесь целый год, и каждый день вы не верите. Слово Божие говорит, сомневающийся, неверующий, он не может получить ничего от Господа, потому что он раздваивается, он просит сегодня и просит завтра. Сперва начитайтесь хорошо, поразмыслите хорошо, примите оправдание, чтобы иметь дерзновение к престолу благодати, и объявляйте, и тогда оно будет ваше. Вот точно так здесь вода возмутится для вас. Римлянам 11 глава 25 стих. До времени, пока войдет полное число язычников. Что это за время? Какое это полное число? В другом месте времена язычников закончатся. И далее, и так весь Израиль спасется. В другом месте остаток спасется. Как это понимать? Когда Слово Божие говорит, доколе не войдет полное число язычников, дело в том, что у Бога все исчисляется числом. Это не значит, что Он сказал, что вот только такое число может войти. Он просто заранее знал, кто из язычников и сколько людей из язычников откликнутся на Его призыв. И когда Слово Божие говорит, времена язычников закончатся, они закончатся тогда, когда придет тысячелетнее царство. Тогда времена язычников закончатся, и тогда уже начнется тысячелетнее царство, во главе которого будет Израиль. В видимом мире и в невидимом мире будет церковь Иисуса Христа. Там нет национальности в церкви. Там уже нет ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного. Но в тысячелетнем царстве Бог даст возможность по плоти Израилю в неизмененном теле руководить всем миром. И говорится об Израиле, вот этот остаток, Слово Божие его называет, весь Израиль спасется. Весь Израиль – это все победители спасутся. Слово «Израиль» – это победитель. Вначале это был Иаков, не Израиль. Вы знаете, что они стали называться Израилем по имени своего отца. Бог дал имя Иакову Израиль. До этого он был Иаков, запинающий лжец, обманщик Иаков. Хитрый лжец, хитрый обманщик. И поэтому Бог боролся с ним и говорил ему, как твое имя. Он должен был исповедовать, сказать, потому что он не мог к Богу прийти со своей праведностью. Он должен прийти и сказать, я такой-то и такой-то и такой-то, исповедать грех свой, сказать свое имя. И он назвал свое имя в борьбе. Плакал, умолял, а потом вынужден был сказать, да, я такой и такой. И тогда Бог сказал ему, ты больше таким не будешь, теперь ты будешь Израиль. Тот, кто исповедует грехи свои и оставляет их, спасется. Давид сказал, согрешил я пред Господом. И Нафан сказал ему, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Так и здесь весь Израиль – это все победители, но не вообще все евреи или иудеи, потому что Павел прямо говорит, не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. И поэтому здесь все – это тот остаток, который признает Иисуса Христа своим личным спасителем. Что значит «носите бремена друг друга»? Это значит, когда вы приходите к брату, к сестре и видите тяжесть. Человек заскорбел. Спрашиваете, что у тебя? Он говорит, работу потерял. Или с мужем поссорилась, или с женой поссорилась. И вы берете это бремя и говорите, давай помолимся, не падай духом. Бог все изменит. Когда вы начинаете это говорить, тяжесть перекладывается на вас частично. И в это время в молитве вы несете эту нужду. И те бесы, которые работали там, начинают нападать и на вас. Но тогда они нападали на одно, теперь вас уже двое, на вас двоих нападают. И вы начинаете нести это бремя. И когда вы несете это бремя, вы всегда должны понимать, что сейчас вы придете домой, и она поссорилась со своим мужем, вы помолились за нее, сейчас вы со своим мужем начнете ссориться. Будьте очень осторожны, потому что вы взяли ее бремя, вы пришли, и те демоны сейчас возмутят вашего мужа. Он придет с работы и начнет придираться, почему это не там лежит, почему это не так, почему это не так. Либо наоборот, жена к мужу начнет придираться, если муж понес чье-то бремя. Так что есть разные бремена, разные формы. Есть чисто физическое бремя, которое мы можем нести. Мы можем помочь в работе, мы можем помочь иногда в деньгах, мы можем помочь иногда своим трудом человеку, своим временем. И таким образом мы видим, мы снимаем с него тяжесть. Иногда он стоит, как у разбитого корыта, и не знает, что делать. Говорит, не знаю. А вы смотрите, для вас это легко сделать. Вы говорите, я могу, я помогу тебе. Или я найду человека, я знаю, кто это может сделать. Таким образом вы несете бремена друг друга. Дорогой пастор, не могли бы вы ответить на такой вопрос? Есть ли в Библии такое место, которое могло бы подтвердить такую мысль? Например, человек неправильно жил, но потом, раскаявшись и отрекшись от определенного греха, мог бы выйти из-под неизменного действия закона посева и жатвы, то есть не пожинать своих поступков. Благодарю за ответ. Конечно, есть. Сперва я приведу ответ, то есть сперва я приведу один ответ, а потом другой. Где мы несем, неизменно мы сами несем. Я Бог долготерпеливый, много милостивый, прощающий вину отцов в детях до тысячного рода, милующий, и наказывающий вину отцов в детях до четвертого рода. Прощающий, но наказывающий, не оставляющий грех без наказания. Это было сказано Моисею на Синае. На Голгофе были такие слова: «Во Христе ныне Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Когда Бог не вменяет тебе твоего преступления, прощает тебе грех, то, следовательно, ты никак не можешь нести за него жатву, потому что он уже пожал. Если вы принимаете оправдание даром, и грехи ваши прощаются и бросаются в бездну забвения, вы уже не несете жатвы. Сатана будет говорить: «О, это тебе жатва». Нет. Это говорит о том, что вы не знаете Писания. Станьте твердо на обетование Божие, вы не под законом, где грех прощается, но не остается без наказания. Я прощаю, но не ставлю тебя ненаказанным, как было сказано Давиду. Ты не умрешь, но выбирай наказание. То есть, я тебя прощаю, ты не умрешь смертью, но наказание все-таки ты должен понести. Если бы Давид жил сейчас, то он не понес бы наказание вообще. Он пришел бы, принял бы оправдание даром, и не было бы вменено. Не вменю, не буду вменять. Так что вот вам прямое место Священного Писания, и на этом строится вообще все благовестие и все учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Грехов их и беззаконий не вспомину более. Второе место Писания, которое подтверждает, что действительно Бог не вменяет греха. Удалю грехи их, как восток от запада. Это третье место, которое говорит, что действительно вы не несете жатвы, потому что ее понес Христос. Уважаемый пастор, праведность – это правильное ведение Слова Божия, или же как вы понимаете?